Валерий Панюшкин. «Алиса в Зазеркалье». Музыкальная сказка по мотивам фантазии Льюиса Кэрролла.
Действующие лица. Алиса. Девочка 12 лет, бродячая актриса. Старик. Бродячий актер лет 70. Старуха. Театральная реквизиторша 100 с лишним лет. Голос спящего короля. Действие происходит в пустом театральном зале ночью.
Мне снится старый пустой театральный зал. Сквозняк треплет драные декорации. В углу на ворохе тряпок, обнявшись, сидят старик и Алиса. Сквозняк приносит к их ногам афишу, на которой портреты старика и девочки и надпись «Алиса в Зазеркалье». Решительными шагами за сцену направляется старуха-реквизиторша. На ней белый шлафрок, а в руках у нее подсвечники, веера и пледы, которые оказались для девочки и старика лишними.
«Спите хорошо, бродяги! Да чур не шуметь!»
Старик и девочка остаются одни. И старик говорит:
«Пока ты засыпаешь, моя девочка, я расскажу тебе сказку. Больше 100 лет назад ее сочинил английский ученый и писатель Льюис Кэрролл для маленькой девочки Алисы Лидл или для другой девочки Алисы Рейки или для тебя. Одним словом, не думай об этом, если не хочешь запутаться в Алисах».
«Вот уж не беспокойся. Разве можно запутаться в самой себе?»
«Еще как!»
«И учти, пожалуйста, я не собираюсь засыпать».
«Но ведь ты ведь будешь засыпать когда-нибудь?»
«Никогда».
«В таком случае я никогда не расскажу тебе сказку».
«Нет, рассказывай».
«Ну, слушай. Давным-давно в викторианской Англии жила-была девочка».
«В какой Англии?»
«В викторианской, неважно. От этой Англии остался только цвет».
«Какой?»
«Викторианский, красный, неважно. Слушай, девочка жила-была, каталась на лодке, играла с кроликом, ела пудинг, училась грамоте и танцам, болела. И вот однажды доктор поднес зеркальце к самому ее лицу, и девочка провалилась в Зазеркалье».
«А зачем доктор поднес зеркальце к ее лицу?»
«Такая уж манера была в то время у докторов».
Мне снится, как старик высвобождается из девочкиных объятий, встает, надевает докторскую академическую шапочку, накладной нос с очками и поет: «Чуешь ли ты в голове электрический ток?»
«Нет, так не бывает».
«Слышишь, как сердце стучит?»
«Только если ладошку к груди прижимаю».
«Знаешь ли ты, как устроено средостенье?»
«Конечно, не знаю».
«Помнишь ли ты, как дышать?»
«Нет, забываю».
Мне снится, как старик кружит по пустой сцене, как развивается его драный плащ, почти лохмотья, как из пыльных кулис старик достает старинное в человеческий рост зеркало, устанавливает посреди сцены, выглядывает из-за зеркала и, обращаясь к Алисе, поет:
Я прочел все, что пишут латынцы и греки, препарировал всякое существо. Я знаю, как жидкость течет в человеке, но не ведаю, для чего. Мне известно, куда кровь бежит по жилам и когда становится ярко-красной, но зачем ей бежать? Не трудись напрасно разрешить вопрос не по силам. Дождь не знает, зачем барабанит по крыше, и трава не знает, зачем ее жгут. Вот и люди, Алиса, не знают, как дышат, и не знают, зачем живут. Я объездил полмира на парусной шхуне, изучал ветра и звезды на небе, я описывал свойства грозы в июне и плесень на черством хлебе. Снег не знает, зачем он пушистый и белый, и часы не знают, зачем спешат, и душа не знает, зачем ей тело, и тело, зачем душа. Я видал, как у женщин рождаются дети, как выходят из кокона мотылек, но зачем существуют и тот, и эти, мне невдомек. Для чего копошатся в подполье крысы? Для чего воробей умеет летать? Заходи, заходи в зазеркалье, Алиса, чтобы про это узнать, чтобы про это узнать.
Мне снится, как девочка подходит к зеркалу, как шагает в зеркало, как проваливается в зеркало и, перекувырнувшись, встает по ту сторону зеркала на ноги и говорит:
«Опля!»
Размахивая руками, приплясывая, срывая докторскую шапочку с головы и докторские очки с носа, старик подходит к зеркалу, смотрит на Алису и говорит: «Ты видишь камин, моя девочка?»
«Какой камин? Здесь нет никакого камина».
«То-то же. Дело в том, что это старинное зеркало висело в гостиной над камином. В зеркало было видно всю гостиную, кроме камина, над которым зеркало висело».
«И что?»
«А то, что если ты не видишь камина, значит, ты в зазеркалье!»
«И что мне тут делать?»
«Ну, я не знаю. Почитай книжку, возьми хотя бы стишки про Бармаглота».
Мне снится, что девочка складывает ладошки так, как будто бы у нее в руках книга, и она как будто читает.
и крош, ей квилх, солакраф, Иван об силя рыб, и кюлес, и латокюрх, и овем в, и кизмюм как.
Нет, моя девочка, стихи в зеркале отражаются иначе.
Почему?
Помнишь, когда ты была совсем маленькая, ты думала, что если выучить иностранные буквы и записать ими родные слова, то слова сами собой получатся иностранными.
Ну да.
Так вот нет. Читай-ка стишок как следует, а я покажу тебе, как он отражается.
Воркалась. Хливкие шарьки пырялись по нове. И хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове.
Светвилось, рано воронок взметлел под ноб леса, и шерстолапил после дог в охмустых сно лесах.
Здорово! А про бармаглота? Он встал под дерево и ждет, и вдруг грахнул гром. Летит ужасный бармаглот и пылкает огнем.
Она стояла под ветлой, вдруг, мол, не мыслил грок, и вот идет единорог светлая бородой.
И дева молвила: «Постой, к чему здесь борода? И лягушатил грохостой у зелена пруда».
Ты расшалилась, моя девочка. А между тем у Керола-то Алиса давным-давно выбежала в сад.
Кто, я?
Ты, моя радость. Или Алиса Лидл, или Алиса Рейки. Главное, не запутаться в Алисах.
Мне снится, как старик, улыбаясь, подходит к рампе, собирает разложенные у суфлерской будки увядшие цветы и раскладывает их по полу перед девочкой.
В теплых солнечных садах, там, где мягкий грунт, все цветочки крепко спят и ничего не говорят, и никогда не врут. А здесь, где мрамор и гранит, где цемент и сталь, ни один цветок не спит, и каждый что-то говорит про мою печаль. Врет гвоздика и левкой, врет табак во мгле, про того, кто на земле, врут ромашка и пион, и роза врет, что он влюблен в ту, что под землей.
Да, странноватенький садик.
Ты еще не знаешь всех его странностей. Попробуй-ка взойти вот на тот холм и поговорить с розами.
Взойти — дело нехитрое. Надо просто шагать вперед, а потом взять немножко налево. Только розы не говорят.
Все наоборот, моя девочка. Мы же в зазеркалье. Розы говорят. А если тебе нужно вперед и налево, то идти следует назад и направо. Попробуй-ка взять в руки зеркальце. Может быть, тогда ты и придешь куда-нибудь.
Мне снится, как девочка достает из кармана зеркальце, глядит в зеркальце и пятится, то и дело путая право и лево вглубь сцены. А там старик взгромоздился уже в старое кресло с торчащими наружу пружинами и держит в руках целый букет из совершенно засохших роз.
Ух, кажется, дошла.
В этом нет никаких сомнений.
В чем?
В том, что ты дошла.
Розы? Вы умеете говорить?
Говорить-то мы умеем, было бы с кем. Просто мы считаем, что нехорошо заговаривать первыми. Стоим себе тут и думаем, догадаешься ты с нами заговорить или нет?
А как это вы научились так хорошо говорить? Я во многих садах бывала, но никогда не слышала, чтобы цветы говорили.
Опусти руку, пощупай клумбу.
Твердая, как камень.
В других садах клумбы то и дело рыхлят. Они там мягкие, словно перины. Вот цветы и спят все дни напролет.
А, так вот в чем дело. Я об этом не подумала.
По-моему, ты никогда ни о чем не думаешь.
Эй, если вы станете обижать меня, я вас всех сорву. Скажите лучше, есть ли тут в саду еще люди, кроме меня?
Людей тут полно, только тут все люди думают, будто они цветы и никогда никуда не ходят. Кроме тебя тут есть только еще один ходячий цветочек.
Здесь есть еще одна девочка?
Да, только лепестки у нее попышнее.
А сюда она когда-нибудь приходит?
Каждый день. Нам почему-то кажется, что она поджидает тебя.
Пойду-ка я ей навстречу.
Так ты ее никогда не встретишь. Мы бы тебе посоветовали идти в обратную сторону.
Девочка опять достает зеркальце, глядит в него и пятится на авансцену к рампе. И старик тоже пятится к рампе, только кружным путем мимо кулис. В кулисах, уперев руки в боки, с грозным видом стоит старуха-реквизиторша.
«Вы же обещали сидеть тихо, бродячие артисты! Негде переночевать! Пусти вот таких божебузуков на постой!»
«Мы играем!»
«Ты говорил, что вы хотите спать!»
«Девочка не ужинала. Трудно заснуть на пустой желудок».
«И поэтому ты кормишь ее сказками?»
«Да. В молодости я был солдатом. На войне я много раз видел, как женщины укладывают детей спать без ужина, но никогда не видел, чтобы детей укладывали спать без сказок».
«А, это верно. Людям нужны сказки».
«Сказки нужны людям больше, чем хлеб».
«Это верно. Но все-таки не шумите тут». И не мусорите вчерашними цветами, а то мне попадет от директора.
С этими словами старуха поворачивается, чтобы уйти, но старик окликает ее.
— Подожди, у тебя в реквизите не найдется ли мантии и короны? Мне надо нарядить девочку королевой.
— Ты балуешь девчонку?
— Да, балую. Разве есть какой-нибудь другой способ любить?
— А разве нет? Если нет другого способа любить, тогда скажи, старый дурак, зачем ты играешь с ней в кладбище?
— Я играю в то, чего боюсь.
— Ты же был солдатом. Ты боишься умереть?
— Я боюсь не умереть вовремя.
— То-то же! Это и есть любовь! Ты боишься не умереть раньше девчонки!
Старуха вытаскивает из-за кулис огромный сундук и откидывает крышку.
Посмотри здесь! Тут должны быть всякие королевские шмотки!
Ух ты!
Старик достает из сундука черную корону и черный блестящий плащ. Возле самой рампы старик ловит Алису за руку, надевает на девочку плащ и корону и говорит:
«Беги, бегите, ваше величество! беги, моя девочка.
И Алиса бежит со всех ног, стоя на одном месте.
Что ты здесь делаешь? Отвечай. Да не забывай через слово вставлять «Ваше Величество». Я просто хотела посмотреть на сад, Ваше Величество. Разве это сад? Видала я такие сады, по сравнению с которыми это деревенский погост. Я просто хотела подняться на холм. Разве это холм? Видала я такие холмы, по сравнению с которыми этот — сущая равнина. Вот уж глупости! Разве может быть холм равниной? Разве это глупости? Слыхала я такие глупости, по сравнению с которыми это — разумнее толкового словаря. А куда мы бежим? Не забывай вставлять «Ваше Величество» и беги быстрее. А далеко еще, Ваше Величество? Не еще, а уже. Мы нещадно отстаем сами от себя. Мы пробежали мимо 10 минут назад. Здесь, знаешь ли, в Зазеркалье, если хочешь остаться на прежнем месте, приходится бежать со всех ног. А если хочешь попасть в другое место, тогда надо стоять как вкопанное, не шелохнувшись. Или еще лучше лежать. Ты же хотела посмотреть холм? Да, Ваше Величество. Смотри.
Алиса падает, лежит на авансцене и смотрит вверх.
Ух ты! Это же шахматная доска! Мы внутри шахматной доски? Сейчас начнется игра. И ты, девочка, если пойдешь на пролом, то сможешь дойти до 8-й линии. А там... Я превращусь в королеву? Вот именно! Я встречу тебя как равную, и ты попадешь ко мне на пир.
Не верь ей, девочка. Не такая уж эта игра. На пир-то ты попадешь, но...
Звените трубы, молчит доска, вся жизнь есть шахматная доска, и даже если лежишь в грязи, ты все же сможешь попасть в ферзи. И если двигаться на пролом,
то станешь девочкой ослом
и попадешь на волшебный пир.
И подадут тебя на гарнир к цыплятам, стало быть, табака.
Звените, трубы, молчит тоска. Звените, трубы,
молчит тоска, вся жизнь не шахматная доска. Если двигаться на пролом, удача нас осенит крылом, и мы вдвоем покорим весь мир и попадем на волшебный пир.
Ну, хватит, детка! Ту-ту! Поезд отправляется! Первые 2 линии пешка вроде тебя проходит единым махом, или, иными словами, промахивает на скором поезде. Ту-ту! Мне снится, как старик выстраивает на авансцене несколько стульев один за другим. Получается поезд. Старик садится на первый стул, гудит, пыхтит, орудует невидимыми рычагами, изображая одновременно и паровоз, и машиниста. А девочка поднимается с пола и стремглав запрыгивает на последний стул. Ту-ту!
Уф, чуть не опоздала.
Что значит, ты не опоздала? Разве ты купила билет?
А где можно купить билет?
Купить билет? Да ты хоть знаешь, сколько стоит билет? 100 000 000 000 денег!
Почему так дорого?
Потому что все стоит денег. Знаешь, например, сколько стоят рельсы?
100 000 000 000 денег. А знаешь, сколько стоит паровоз? А знаешь, сколько стоит уголь для паровоза? А знаешь, сколько стоит дым от паровоза?
100 000 000 000 денег?
Вот именно! И это цена одного единственного дымного колечка. Да и то для постоянных покупателей. Да и то с рождественской скидкой.
Ну и цену у вас.
Все на свете стоит денег, даже запахи и тени, даже боли в средостенье, то есть где живот. Все на свете стоит денег, даже свет звезды в сочельник, даже ангельское пенье, даже Рождество. Но помни правило простое: счастье ничего не стоит, радость ничего не стоит, жизнь не стоит ничего. Помни правило простое: счастье ничего не стоит, радость ничего не стоит, жизнь не стоит ничего. Все на свете стоят денег, даже клоун и затейник, даже девочка-бездельник, люди все до одного. Все на свете стоят денег, будь он пекарь или мельник, будь он грозный князь удельный, купят его. Но помни правило простое: счастье ничего не стоит, радость ничего не стоит, жизнь не стоит ничего. Помни правило простое: счастье ничего не стоит, радость ничего не стоит, жизнь не стоит ничего. Мало королям и генералам, паразитам, прихлебалам, мало, хоть ты плачь. Финансистам и рабочим, знаменитым и не очень, кажется, что дни и ночи сплошь из неудач. Но помни правило простое: счастье ничего не стоит, радость ничего не стоит, жизнь не стоит неудач. Помни правило простое: счастье ничего не стоит, и если человек не ноет, он богач.
Так мы поедем или нет?
Конечно, нет, моя девочка. Люди такие странные. Они всерьез думают, что с ними ничего не случится, просто потому, что у них нет денег, чтобы что-то случилось.
А на самом деле?
А на самом деле может случиться все, что угодно. Ибо события нашей жизни, Алиса, происходят из-за чего угодно, только не из-за денег.
Как это?
А вот представь себе, что рядом с тобой сидит пожилая дама в огромном сером парике. Так вот, все, что угодно, может случиться из-за этого парика. Или представь себе, что рядом с тобой сидит человек с козлиной бородкой. И бог знает, девочка, какие головокружительные события могут заголовокружить нас всех из-за козлиной бородки.
Мне снится, как старик встает со своего стула, крадется на цыпочках за кулисы и возвращается из-за кулис с лонжей. Он подкрадывается к Алисе сзади и цепляет лонжу к петельке на Алисиной спине.
А если я представлю, что рядом со мной сидит человек в оленьей шапке?
То ты перенесешься в лес и познакомишься с говорящим оленем.
С этими словами старик, что есть сил, тянет лонжу, и девочка взлетает.
Ой, мамочки!
Мне снится летящая над сценой девочка. Старик постепенно отпускает лонжу, и девочка летит все ниже и ниже плавными кругами. Наконец Алиса приземляется, а старик напяливает на голову огромную и драную оленью шапку.
«Ой, мамочки, где это я?»
«Ты на опушке леса, в котором теряются имена».
«То есть я продвинулась?»
«Можно сказать и так, если ты только помнишь, кто ты».
«Я... дай подумать... лиса».
«А полное имя?»
«Лисица».
«Видишь, как теряются имена. Чуть подальше в поле ты бы вспомнила, как тебя зовут на самом деле. Чуть подальше в лесу ты бы забыла свое имя напрочь, а здесь, на опушке, не то ни сё. Имена еще не растворяются в воздухе, как сахар в чае, но уже оплывают, как воск на свечке. И оттого здесь на опушке эндемичная флора».
«Ты хочешь сказать, что меня так зовут?»
«Нет, эндемичная флора — это я, а тебя зовут эндемичная фауна. Это значит, что вокруг меня произрастают небывалые растения, например, раскидистые самовязы и цветущие галаштаны. А вокруг тебя вьются небывалые насекомые, например, ночные баобабочки и назойливые бегемошки».
«Послушай, давай-ка уйдем в лес подальше от всех этих кошмаров».
«И то верно. Кошмарный укус ужасно зудит и может привести к отеку квинки».
«Бедные отечные квинки. Им, наверное, очень больно».
Взявшись за руки, девочка и старик идут вглубь сцены, оглядываясь по сторонам и запрокидывая головы наверх, так, как будто над их головами шумят раскидистые деревья.
«Ну, теперь ты помнишь, кто ты?»
«Нет, не помню».
«И я не помню.
Мелькнет лицо последний раз в толпе, и навсегда смешается с другими. Потом я позабуду твое имя, а значит, позабуду о тебе. В последний раз руки твоей коснувшись, забуду дом, в котором ты жила. Забуду, как звала меня, проснувшись, и засыпая, как меня звала. Потом не сразу, но довольно скоро соседи позабуду имена. Забуду нашу улицу и город. Забуду, как звалась моя страна. И, наконец, забуду, кто я сам. Забуду текст своей нехитрой роли. Забуду, чьи звучали голоса. Они утихнут и не станет боли. Вокруг меня бесцветно и угрюмо раскинется безмолвная земля. И только тру-ля-ля и тра-ля-ля, вот все, что я смогу о ней подумать.
Кто такие Труляля и Траляля?
Это все, что остается.
Где остается?
Здесь.
Мне снится, как старик бросается за кулисы и возвращается из-за кулис, надев на каждую руку по старому дырявому ведру. Старик орудует ведрами, как кукольник куклами. Ведра в руках у старика приплясывают, сшибаются лбами, и старик поет за них хором.
Раз Труляля и Траляля решили вздуть друг дружку, из-за того, что Траляля испортил погремушку, хорошую и новую испортил погремушку.
Они что, подрались из-за погремушки?
Погремушечка была совсем новая.
И долго они дрались?
Всю жизнь.
Из-за погремушки?
Но ворон черный, словно ночь, летел на них во мраке. Герои убежали прочь, совсем забыв о драке.
Да нет же, девочка, погремушка была только предлогом. Они дрались за погремушку, потому что если не драться из-за какой-нибудь ерунды, то увидишь спящего короля.
Какого короля? Черного или белого?
Какое это имеет значение?
Ну, мы же играем в шахматы. Король может быть черный или белый. Белого я должна защищать. Черному я должна объявить шах.
Глупая девочка. Король не черный и не белый. Ему не нужна твоя защита, и он не боится твоих угроз. Он спит и видит тебя во сне. А когда он проснется, ты исчезнешь.
Я исчезну?
Мне больно об этом говорить. Да, ты исчезнешь.
Почему?
Потому что ты ему снишься.
Это нечестно.
Исчезнешь, если только не предположить, что ты и сама спишь и видишь во сне короля, который видит тебя во сне.
А где он спит?
Вот он. Мне снится, что девочка и старик подходят к самому краю сцены и вглядываются вдаль, пытаясь рассмотреть меня и понять, крепко ли я сплю. Потом старик подбирает со сцены ведра, изображавшие Труляля и Траляля, надевает их на руки и принимается кричать их голосами.
«Нет, только не заставляйте меня смотреть на это!»
«Нет, я не хочу видеть никакого спящего короля!»
«Только не короля! Лучше уж драться за погремушку!»
«Погремушечка-то была совсем новая!»
«Брось ты их! Пойдем!»
«Стой! Никуда идти нельзя!»
«Ты либо погибнешь, либо попадешь на пир!»
«Идти нельзя! Можно либо покорно ждать, пока проснется король, либо драться за погремушку! Давай-давай! Доспехи! Неси доспехи!»
Старик насаживает ведра на две швабры и принимается цеплять к каждому из ведер тряпки, цепочки, веники, совочки, так что довольно скоро перед Алисой вырастают на сцене два, не огородных, конечно, но театральных пугала.
Я не погибну. Я попаду на пир.
Это самое ужасное! Ты не слышала про моржа и плотника? Ты не знаешь стишок про то, как морж и плотник пригласили устриц на обед?
И устрицы пришли.
Постой, дай нам передохнуть. Мы все толстушки, и для нас был очень труден путь.
Присядьте, плотник отвечал, поспеем как-нибудь.
Нам нужен хлеб, промолвил морж, и зелень на гарнир, а также уксус и лимон, и непременно сыр. И если вы не против, то начнем наш скромный пир.
Ах, неужели мы для вас не больше, чем еда? Хотя вы были так добры, нас пригласив сюда.
А морж ответил, как блестит вечерняя звезда. Я очень рад, что вы пришли в пустынный этот край. Вы так под уксусом нежны, любую выбирай.
А плотник молвил, поскорей горчицу мне подай.
Брось ты их! Пойдем!
Ты точно хочешь идти, моя девочка? Ты даже не попытаешься разгадать загадку про моржа и плотника?
Нечего тут разгадывать, дурацкий стишок. Пойдем, а то я так никогда не стану королевой.
Старик бросает ведроголовые чучела, и те с грохотом катятся за кулисы. Через мгновение из-за кулис появляется старуха-реквизиторша с теми же ведрами в руках. Испуганная Алиса прячется за спину старика.
«Что за трам-тарарам? Я пустила вас переночевать, а вы корежите театральное имущество!»
«Она хочет стать королевой и попасть на пир!»
«Все девочки хотят!»
«Она не хочет подумать даже самую капельку».
«Ни одна девочка не хочет подумать даже самую капельку. Если бы девочки думали хоть самую капельку, люди бы давно вымерли, солдат».
«Но
это ведь всего лишь игра?»
«Да, но даже в игре может случиться самое страшное».
Старуха гневно швыряет ведра оземь.
«Пошел ты к черту! Это ее жизнь! Она имеет право на то, чтобы с ней случилось все, что с ней случится, даже самое страшное! Не слушай его, девочка! Иди на свой пир или куда там тебе приспичило! А ты убери тут все!»
Старуха разворачивается и уходит. Мне снится, что ведра и ветошь валяются в кулисах, а старик пинками загоняет ведра поглубже в темноту кулис, выкрикивает бессмысленные слова.
«Королевой! Королевой устриц! Королевой Фендеклер!»
Он размахивает руками, а потом садится на пол и плачет клоунскими слезами из глаз. Алиса подходит к старику.
«Ты плачешь?»
«Карр!»
«Ты ворон?»
«Черный, словно ночь, слетел на них во мраке».
«Я не понимаю».
«Карр!»
Мне снится, что старик утирает слезы, поднимается на ноги, вытаскивает из-за кулис высоченную и шаткую стремянку, залезает на самую верхнюю ее ступеньку, устраивается там и сидит, опасно раскачиваясь.
«Так ты ворон?»
«Нет, девочка, я шалтай-болтай».
«Что ты болтаешь? Не болтай. Кто такой болтай?»
«Это еще одна загадка».
«Это какая-то опасная загадка. Ты упадешь».
Шалтай-болтай сидел на стене, шалтай-болтай свалился во сне. Вся королевская конница и вся королевская рать.
Ой, ты слишком сильно раскачиваешься.
Не могут шалтая, не могут болтая, не могут шалтая-болтая собрать.
С этими словами старик падает со своей стремянки вниз навзничь. Издает такой звук, как если бы разбилось огромное яйцо.
Ой, яйцо! Шалтай-болтай — это яйцо! Зачем же ты сидел на верхотуре, да еще раскачивался, если ты яйцо?
Потому что мне ничего не угрожает.
Как же не угрожает? Ты упал и разбился.
Даже если я упаду и разобьюсь.
Ты уже упал и разбился.
Даже если я упаду и разобьюсь.
Ты разбился на мелкие скорлупки. Ты растекся в желтые сопли.
Фу, какие некорректные оценки ты себе позволяешь. Так вот, если я даже разобьюсь на мелкие скорлупки и растекусь в желтые сопли, то король, сам его величество Белый Король, мне обещал, с подписью и печатью обещал, и с внесением в королевский реестр обещаний обещал, обещал послать мне на выручку всю свою королевскую конницу и всю свою королевскую рать.
И зачем тебе теперь конница?
Ого-го! Они мигом соберут меня с земли до последней скорлупочки. На молекулярном и на атомарном уровне, вот увидишь.
По-моему, никакая конница не может собрать разбившееся яйцо. Из тебя теперь даже яичницу нельзя пожарить.
Ты просто пытаешься дискредитировать короля, жалкая анархистка!
Шалтай-болтай сидел на стене, шалтай-болтай свалился во сне.
Мой король — это страшная сила, это сказочное волшебство. Если б солнышко раньше всходило, я бы ночью смотрел на него. Он водил ураган на аркане, он гонял куда надо ветра, он встраивал бурю в стакане и закат, если надо с утра. Королевские мысли могучи, его замыслы трудно постичь. У нас змеи особо ползучи и особо летучая дичь. Пожарный ты хоть водолаз, мы живем и немало не трусим, мы
по-моему, ты уже наполовину впитался в землю. Мне очень жалко тебя, но я совершенно не знаю, как тебе помочь.
Я не нуждаюсь в твоей помощи, жалкая девчонка.
Мне тебя жалко, но я не жалкая девчонка, я...
Алиса бежит в кулису и возвращается в белой короне и в королевской мантии.
Я белый король!
Ваше Величество!
Видишь ли, мои конные гвардейцы почему-то взяли моду падать с лошадей, как груши с дерева. Буквально проскачут 5 метров и сыпят из лошадей, как горох, целыми эскадронами.
Мой король, мой вождь, мой лидер...
А мои пешие ратники, они, видишь ли, не знают, почему буквально не стоят на ногах. Им говоришь смирно, а они валятся, как подкошенная трава.
Да здравствует король!
Впрочем, даже, видишь ли, даже если бы моя конница и моя рать были в полном боевом порядке, видишь ли, прости, я не уверен, что они могли бы собрать с земли разбившееся яйцо. Шалтай-болтай, дружище, ты окончательно впитался в пыль.
Девочка падает старику в объятия, они катаются по сцене и от души смеются, радуясь удачно разыгранному эпизоду. Отсмеявшись, садятся на край сцены. Мне снится, как старик и девочка сидят на краю сцены, свесив ноги в зал, и рассматривают белую королевскую корону, которая только что была на голове у Алисы.
Что это у тебя?
Что-что? Корона. Разве не знаешь, что бывает у королей? Корона, держава, скипетр, мантия.
Мантия и хиромантия.
Балы и цимбалы.
Флаги и колымаги.
Парады и награды.
Калачи и палачи.
Эклоги и налоги.
Балеты и клевреты.
Камергеры и мегеры.
Фрейлины и равелины.
Это хорошая рифма. Картины и гильотины.
Мартиры и... А на короне-то что нарисовано?
Ага, проиграл. Так знай же, несчастный... Чьи рифмы склонны к истощению, как воспитанницы сиротского приюта. На моей короне изображены 2 древних геральдических животных.
Сурок и носорог? Хорек и рагнарек?
Лев и единорог. На протяжении целого тысячелетия 2 этих благородных зверя поминутно сражаются за право владеть геральдическим полем единолично.
То есть каждый зверь хочет, чтобы он был нарисован на гербе, а второго зверя, чтобы нарисовано не было?
Ну, объяснение, конечно, очень варварское, но верное.
И как же они сражаются?
Да вот так и сражаются. Каждое утро встают и сражаются до самого вечера. И так 1000 лет.
Они сражаются на стадионе, я надеюсь?
Зачем на стадионе? Они сражаются по всему городу. На улицах, на площадях, на фонтанах, в храмах, в школах, в больницах.
О, а как же мирные жители?
Верноподданные обыватели? Они гордятся своей причастностью к историческим свершениям достославных зверей. Они так гордятся, что по ночам, когда лев и единорог спят, они грузят в кибитки свой сохранившийся во время сражений скарб, сажают в кибитки чад и домочадцев и отправляются за 3 9 земель, дабы поведать другим народам о великих и славных событиях, свидетелями которых им посчастливилось быть.
То есть они бегут, куда глаза глядят?
Они несут по миру элегии и эпитафии, мадригалы и дифирамбы о подвигах единорога и льва, суровые охотники в полуночных дремучих лесах и беспечные рыбаки в полуденном теплом море песни поют о битвах льва и единорога.
Особенно эпитафии. Ну ты изогнула монолог, моя девочка.
Чё? Поют, поют.
А
нашем царстве случайно, так пошло изначально, так уж было угодно судьбе, что в объятии плотном два священных животных нарисованы на гербе. В нашем городе драка, и даже собаку хозяин не выпустит за порог. Позабудь о прогулках на мостах и проулках, бьются насмерть наш лев и наш единорог.
Бойцам безупречным пусть живут они вечно, связанные во рву.
Лев свиреп и отважен, все тележки с поклажей растоптал он на всех городских площадях. Он в запале сражения разрушает строения, ни церквей, ни дворцов не щадя. Что до единорога, он буянит немного и щадит непорочных дев. Он в порыве веселья к ним врывается в кельи и свинячит страшней, чем лев.
Там безупречным пусть живут они вечно, связанные по рву. Лето зиму сменяет, но не побеждает ни единорог,
ни лев.
Мы думаем, скоро наш миленький город совсем превратится в хлев.
Они не умирают, они бьют, обнимают
друг друга, как мужа, жена.
Они плачут и воют, потому что их двое, а корона одна. Там безупречным пусть живут они вечно, связанные во рву.
Пока старик поет эту песню, Алиса, утомленная игрой в слова, засыпает. А старик выкатывает из-за кулис небольшую кибитку, кладет в кибитку спящую девочку, сам впрягается в оглобли и тащит кибитку вглубь сцены, подобно мулу. Мне снится, что сбоку от сцены выходит из-за кулис старуха-реквизиторша. Она спускается в зал и садится в одно из кресел ряду в десятом. В руках у нее вязание.
«Ну что?» Угомонилась, наконец?
Да, уснула.
И что ты водишь ее по сцене, старый дурак?
Я всю жизнь ее вожу. Я катал ее в коляске, когда она была совсем маленькой.
Хочешь чаю?
Нет.
Нечего мне дерзить. Не хочешь чаю, так и скажи, не хочу.
Я не хочу чаю.
Вот не может так, чтобы не его было последнее слово. Не хочешь чаю и молчи.
Я молчу.
И не плачь.
Я не плачу.
Давай лучше разговаривай. Нельзя одновременно разговаривать и плакать. Вот скажи мне, сколько ей лет?
Еще вчера было 12. Почти взрослая.
У нее сегодня день рождения?
Ну, вроде того.
Тогда понятно, чего ты плачешь. День рождения все плачут. Ты спроси меня, сколько мне лет?
Зачем?
Спроси, а то заплачешь. И сам же пожалеешь, что не спросил.
Сколько тебе лет?
Мне ровно 101 год.
Вот как? А ей только 12.
И нечего тут ныть. 12 значительно лучше, чем 101. Хочешь чаю?
С сахаром?
Сахар у меня бывает только завтра.
А сегодня у тебя только чай.
Точно.
И завтра никогда не наступит.
Почему это? Завтра наступит завтра. Сейчас ляжем спать, а проснемся, и наступит завтра.
Но за 101 год твоей жизни тебе ни разу не удавалось проснуться так, чтобы вокруг тебя было завтра. Просыпаешься, а вокруг тебя сегодня. Ни в каком завтра проснуться не удается никогда.
Почему же это? Один раз удалось. Только я была совсем девочкой, но я до сих пор помню. Просыпаешься, смотришь вокруг, вроде все то же самое, что и сегодня, но в глубине своего сердца ты знаешь, это завтра. То самое завтра, которого ты так долго ждала и которое никогда не наступало. Хочешь чаю?
Тш, тише, не буди ее.
Этих детей разбудишь, как же? Она же спит, как убитая.
Тш, тише.
Завтра наконец-то выходные. Завтра фейерверки и бесплатный хлеб. Завтра выздоравливают все больные. Завтра начинается весна по всей земле. Завтра в небе солнышко сверкает. Завтра лед на лужицах прозрачен, как слюда. Только завтра все не наступает. И теперь, похоже, не наступит никогда.
Никакое завтра, никакое завтра, никакое завтра не наступит никогда.
Завтра до краю собой заполнив реки, молоко течет от берегов из киселя. Завтра ангел побеждает в каждом человеке. Завтра небо радуется и родит земля. Завтра не бывает изнурительной работы. Завтра хлеб насущный достается без труда. Завтра на полях войны братается пехота. Только это завтра не наступит никогда.
Никакое завтра, никакое завтра, никакое завтра не наступит никогда.
Очень-очень тихо над землею. Завтра от гремя закончились бои. Завтра все любимые мои опять со мною. Все мои любимые в объятиях моих. Завтра ключик открывает маленькую дверку. Завтра ты восторженно кричишь вот это да. Завтра я веду тебя за ручку в церковь. Только это завтра не наступит никогда.
Никакое завтра, никакое завтра, никакое завтра не наступит никогда.
Мне снится, что Алиса вздрагивает, садится в своей кибитке, протирает глаза и растерянно оглядывается.
А где я? Кто здесь?
Ты не здесь, моя девочка. Ты там.
А ты?
А я твой верный рыцарь. Я к твоим услугам и готов исполнять наималейшие капризы, какие только могут прийти тебе в голову.
Какой-то ты странный рыцарь.
Почему?
Ну, какой-то без коня.
Ну, коня мы сейчас организуем. Конь-то расплюнуть.
С этими словами старик бежит за кулисы и выкатывает из-за кулис на сцену старый велосипед. Не скрывая гордости, старик приподнимает велосипед и с силой опускает наземь, чтобы показать, как пружинят его шины. Одна из шин от этого громко лопается и сдувается с печальным свистом.
«Вот! Конь-огонь! Надо только спроворить ему подходящую сбрую!»
Старик бежит за кулисы, выносит оттуда ржавый почтовый ящик и приторочивает к велосипеду.
Какая же это сбруя? Это почтовый ящик.
Но если тебе вдруг захочется отправить письмо, моя девочка, я буду тут как тут. Тебе не надо будет идти на почту, тебе не надо будет искать. Просто позови меня, опусти конверт и опля... Письмо уже летит к адресату.
Я, правда, никому не собиралась отправлять писем. И к тому же...
Ты прикрутил ящик вверх ногами. Все письма будут из него вываливаться.
Ладно, ладно. Тогда я сейчас.
Он снова бежит за кулисы и возвращается, держа в руках улей. Через мгновение и улей тоже оказывается приторочен к велосипеду.
А это что такое?
Это улей. В нем живут пчелы. Они делают мед. Если тебе вдруг захочется меду, моя девочка, я открою улей и достану для тебя пару фунтов. Меня, правда, покусают пчелы, но ничего, я потерплю.
Спасибо. Спасибо тебе, конечно, но я совершенно не люблю мед. Даже если я заболеваю... Даже когда другие дети пьют чай с медом, чтобы снизилась температура, я предпочитаю малиновое варенье.
Не любишь мед? Ладно, ладно, я что-нибудь придумаю.
Старик бежит за кулисы и возвращается оттуда с громоздкой гладильной доской и парой чугунных утюгов. Доску и утюги он тоже приторочивает к велосипеду.
Гладильная доска? Посмотри на меня! Я же одета в лохмотья. Мне даже немножко обидно видеть гладильную доску.
Я тебя обидел?
Нет. Ну, просто у меня нету не то что одежды, которую можно было бы погладить, но даже и одежды, которую можно было бы постирать.
Мы купим тебе платье. Сейчас у меня нет денег, но когда-нибудь мы купим тебе красивое розовое атласное платье с кружевами и рюшами. Еще розовые туфельки.
Вот уж не знаю, по какому случаю надеть розовое атласное платье с кружевами и рюшами. Разве только на день рождения? А потом целый год платье будет валяться в каком-нибудь реквизиторском ящике, и я из него вырасту.
Платье не будет валяться. Мы натянем его на манекены и закроем сверху чехлом.
Старик бежит за кулисы, приносит манекен и чехол и вешает их на велосипедную раму рядом с почтовым ящиком, ульем, гладильной доской и утюгами. Мало-помалу велосипед превращается в гору бессмысленного хлама, так что может уже стоять без подпорок. А старик опять бежит за кулисы и тащит оттуда еще гору старой рухляди, каковую рухлядь все навешивает на велосипед, приговаривая...
Вот, вот, ведро, если понадобится вдруг принести тебе воды, моя девочка, фонарь, если тебе вдруг станет темно, гитара, если тебе вдруг захочется музыки.
Разве ты умеешь играть на гитаре?
Нет, но я научусь. Вот еще аккордеон, я научусь и на аккордеоне. Теперь еще тазик, надо куда-то пристроить тазик. И кувшин, чтобы ты могла умываться.
Старик суетится, цепляет к велосипеду всякий хлам, но хлама столько, что старые ненужные вещи валяются по всей сцене.
Эй!
Еще пару кроватных пружин. У нас, правда, еще нет кровати, но кроватные пружины уже есть.
Эй!
Старик останавливается и оглядывается. Долго-долго молча смотрит на Алису. «Что, моя девочка?»
«Мне этого ничего не нужно».
«Ничего не нужно? Ничего, что я могу тебе предложить? Совсем-совсем ничего?»
«Прости».
«Я знаю, моя девочка. Я был первым, кто взял тебя на руки, когда ты была величиной с котенка. Я носил тебе молоко в бутылочках, у самого сердца, чтобы молоку было тепло. Я купал тебя в суповой миске. Ты была такая маленькая, что помещалась. Я сам точал для тебя башмачки и своими руками шил для тебя платьица. Я подарил тебе первые в твоей жизни краски и кисточку. Я расчесывал твои волосы и вплетал в них ленты. Я принес тебе первую азбуку. Я научил тебя декламировать стишки, ходить по канату, делать сальто, исчезать в сундуке, проходить сквозь стекло, дышать под водой, не гореть в огне, летать над площадью так высоко, что у народа внизу захватывало дух». Я научил тебя играть на скрипке, так что скрипка смеялась и плакала в твоих руках. Если бы здесь была скрипка, я бы заставил ее плакать, моя девочка, потому что я знаю, больше я тебе не нужен. Шахматная доска пройдена. Тебе остается один шаг, чтобы стать королевой. Никто на свете, моя девочка, не может сделать последний шаг вместе с тобой. Прощай.
Мы простимся с тобой, мы обнимемся на берегу. Пред тобою река без другого берега и без дна. Ты уходишь туда, где заботиться я о тебе не смогу. И поэтому ты уходишь туда одна. Ты была мне как дочка, как маленькая сестра. Я таскал для тебя утешение, как тащат каштан из огня. Но теперь ты стала большой, и ты позабыла страх, и поэтому хочешь за реку без меня. Девочка с лентою золотой, в золотой голове, я бы пошел за тобой на самый край света, поверь. Но там за рекой порядок другой, там тьма, хочешь ты или нет, превращается в свет. Я едва могу привстать в стременах,
Посмотреть, как вьют гнезда птицы там за рекой, в саду. Истощились мои, пришли твои времена, и поэтому за реку я с тобой не пойду. Девочка с лентою золотой, в золотой голове, я бы пошел за тобой на самый край света, поверь. Но тот берег крутой, я не молодой, мне не залезть, а там за пустотой что-то есть.
Старик перестает петь и взгромождается на свой велосипед. Алиса спрыгивает с кибитки, подбегает к старику, обнимает и целует его.
— Ну, я пошла?
— Мы же в Зазеркалье, девочка. Здесь тебе, чтобы сделать решительный шаг, надо просто стоять на месте. А мне, чтобы остаться на месте, надо... действовать решительно.
Старик, что есть силы, крутит педали. Гонит свой нагруженный рухлядью велосипед прямо к рампе, врезается в суфлерскую будку и, перекувырнувшись через переднее колесо, падает в зрительный зал вместе с велосипедом, почтовым ящиком, ульем, гладильной доской, утюгами, манекеном, тазиком, фонарем и кроватными пружинами. Алиса остается одна стоять на сцене посреди горы хлама, который старик не успел прицепить к своему велосипеду. Мне снится, как среди разбросанного по сцене реквизита Алиса находит черную королевскую мантию и черную королевскую корону, надевает их и подходит к зеркалу.
«Что же это я теперь?» «Королева? Здравствуйте, Ваше Величество, королева Алиса! Пожалуйте во дворец, Ваше Величество, королева Алиса! Придворные ждут вас! Торжественный пир начинается!»
Отходит от зеркала, выходит на авансцену.
«Поскольку я теперь королева, мне пристало быть милостивой. Однако же у нас за зеркалье, если хочешь быть милостивой с кем-нибудь, то оскорби его или плюнь ему в лицо». Или пни ногой, или даже казни в знак особой милости.
Что есть силой, Алиса пинает ногой валяющийся на сцене бутафорский окорок. Окорок летит через всю сцену.
Здравствуйте, окорок! Очень приятно, окорок! Королева Алиса чрезвычайно рада знакомству. Пожалуйте к столу.
Еще сильнее Алиса пинает валяющийся на сцене бутафорский пудинг.
«Здравствуйте, пудинг! Очень приятно, пудинг! Королева Алиса польщена вашим визитом и даже, возможно, нанесет вам когда-нибудь ответный визит. Пожалуйте к столу, давайте-ка посмотрим, хорошо ли вы пропитаны ромом!»
Потом Алиса поет, разбрасывая ногами валяющиеся по сцене предметы.
«Я королева, и для меня дворец сверкающий весь в огнях. Бегут геральды, несут харчи, трубите, трубы, тоска, молчи!» «Я просто двигалась напролом, мне просто здорово повезло, и восхищается мной весь. весь мир, и начинается славный пир. И мне поклонится до земли все королевы и короли, все принцы белых своих коней привяжут к коновизи моей. А я небрежно произнесу: коней пустите на колбасу, и колбасы хватит на века. Звените трубы, молчи, тоска.
С этими словами Алиса бьет в зеркало ногой, и зеркало со звоном разбивается. Девочка подходит к краю сцены, смотрит в зрительный зал и шепчет:
«Господи, что мне делать?»
Мне снится, как из-под кучи хлама под сценой выбирается старик. Постановая и прихрамывая, он ковыляет по центральному проходу между кресел и садится рядом со старухой-реквизиторшей в 10-м ряду.
— Ну что, съели ее уже?
— Нет еще.
— Хочешь чаю?
— Отстань ты со своим чаем.
— Не дерзи мне, я тебе в матери гожусь.
— Извини. Просто мне больно смотреть, как ее съедят.
Строго говоря, она сама себя съест. Никто ведь не заставлял ее быть и черной королевой, и королевой Алисой одновременно.
Вот именно. Но я же люблю ее. Мне же больно смотреть, как моя любимая девочка сожрет сама себя.
А ты не смотри. Ты уткнись в вязание, как я, и не смотри.
Я не могу не смотреть. Я так люблю ее, что не могу отвести от нее глаз. Послушай, может быть...
Даже не думай об этом.
Нет. Помоги ей. Помоги ей совсем чуть-чуть. Я прошу тебя, я заклинаю тебя.
Заполошный дедули, чем ты можешь меня заклинать? Сиди спокойно и смотри. Чаю хочешь?
Нет, я не хочу чаю. Я заклинаю тебя тем днем, когда ты была маленькой девочкой, тем единственным днем, когда ты проснулась, а вокруг тебя завтра.
Этот старый хрыч, это не дурное заклинание. Пропусти-ка меня.
Можно я тебя поцелую?
Где ты был лет 80 назад?
Меня не было. Мне снится, что старуха идет по центральному проходу между кресел к сцене и кричит Алисе:
Эй, ты, маленькая хулиганка, кто это разрешил тебе разбрасывать по сцене весь мой реквизит?
Простите?
Что значит «простите»? Ну-ка, собери тут все и подмети тут как следует.
Я? Я королева?
Ну, подумаешь, тут кто угодно может стать королевой. Я и сама королева, ну и что? Если ты королева, так можно сразу реквизит ногами пинать.
Вы белая королева? Разве королевы бывают такими старыми?
Девочка, старыми бывают даже принцессы.
С этими словами старуха поднимается на сцену, подходит к Алисе и решительно берет ее за ухо.
Гарде!
Что?
Что? У нас в Зазеркалье, если угрожают королю, то говорят шах, а если угрожают королеве, то говорят гарде. Защищайся, иначе я тебя съем.
У нас тут просто пир. Пир начинается.
Вот именно. Тогда я произнесу тост. Изловить эту рыбку нетрудно, ребенку под силу. И купить эту рыбку нетрудно, гроша бы хватило. А в тарелку ее положить так и вовсе безделка, потому что она, как известно, родится в тарелке.
Рыбка, которая родится в тарелке?
Рыбку мне принеси! Принести ее вам — это можно. Крышку с рыбки сними. Ах, увольте, мне так это сложно. Будто клеем приклеена крышка. Теперь отгадайте загадку. Легче рыбку наружу извлечь или нам обнаружить отгадку?
Это не тост. Это загадка.
Угу. Отгадывай, пока тебя не съели.
Подождите. Рыбка в тарелке. Приклеена крышка. Подождите. Это устрица! Подождите, вы что, намекаете, что меня пригласили на пир, как морж и плотник пригласили на обед устриц? Я что же, вроде устрицы? Меня пригласили на пир в качестве еды? Я устрица?
Нет, нет, ответ неверный! Молчи, старый дурак! Она тебя не слышит! Ты там, она здесь! Думай еще! Предположим, ты устрица, и тебя пригласили на пир в качестве еды. Но кто тебя пригласил? Гарде? Думай быстрее, кто тебя пригласил на пир?
Черная королева.
Девочка моя, ты и есть черная королева. Молчи, старый дурак, она тебя не слышит, ты там, она здесь. Ты в зеркало на себя смотрела?
Алиса, чтобы собраться с мыслями, подносит пальцы к вискам, но нащупывает у себя на голове черную корону и снимает ее.
О, Господи! Я сама себя пригласила на пир, чтобы саму себя съесть?
Это шахматы, девочка! Здесь все друг друга едят!
Я и устрица, и морж, и плотник. Что же мне делать?
Тебя много раз предупреждали, Гарде! Считаю до трех. Раз, два, три. Проснись, девочка, проснись.
Кто сказал проснись? Кто зовет меня?
Старуха отпускает Алисе на ухо, хлопает в ладоши и кричит в осветительскую будку.
Свет! Дайте свет! Дайте ей весь свет! Она просыпается!
Мне снится, что вся сцена залита светом. Алиса на авансцене купается в его лучах. Старуха тем временем потихоньку спускается в зал.
Алиса просыпается в шелковой постели, Алиса просыпается в сказочной стране. Алиса теперь знает, как дела на самом деле.
Любимые, я только что вас видела во сне.
Алиса просыпается по ту сторону за краем, за 3-9 земель на расстоянии руки.
Любимые, я знаю, для чего мы умираем. И наконец-то вижу, как прекрасны старики. Я знаю, для чего нужны болезни и морщины. Я знаю, жизнь подобна птице, севшей на ладонь. А молодые женщины похожи на рябины. А молодые воины похожи на огонь.
А девочки подобны лепесткам цветущей сливы. Летят беспечно по ветру неведомо куда.
На самом деле мало кто умеет быть счастливым, покуда не проснется поневоле навсегда.
Просыпается смешно и интересно, умыться и пойти гулять по сказочной стране.
Любимые, я знаю, кто придумал эту пьесу. Он добрый, он со мной, теперь не плачьте обо мне.
Алиса просыпается. Занавес падает. Я исчезаю.